А Женя подумал, что через год, когда вернется, нужно будет его благословить, чтобы он поехал в семинарию учиться. Ну, заочно, мне кажется, слава богу. Вчера только был у меня в гостях Костя Курманцев, может, кто знает его. Мы вспоминали, как вместе трудились и как раз говорили о Жене. Костя как раз ходил к нему в общежитие, познакомился там с его соседом прежде, потом с ним. Мы помнили, как Женя шел там, на ретрит, на мужской выезд, как он приехал к нам, как мы ему рассказывали Евангелие и дальше как занимались. Вспоминали разные случаи из нашей жизни, из служения. И сейчас, слушая Женю, я подумал, почему бы нет? Год быстро пройдет, вернется, почему бы не подумать о такой возможности, как учиться дальше уже в христианском направлении. Как говорят, повторение – мать учения. Я всю неделю готовился к очередной сессии в семинарии и не успел приготовить новую проповедь. Слава Богу, есть хороший запас тех проповедей, которые мы говорили. И я даже некоторых людей спрашивал и понял, что никто не помнит. Ну, не знаю, это хорошая оценка или плохая, или просто это наше свойство памяти. Мы не только помним, но и память наша еще свойственна ей забывать некоторые вещи. Поэтому иногда полезно что-то напоминать. Давайте мы прочитаем с вами одно место из Евангелия от Луки, 7 глава, со 2 стиха. Евангелие от Луки, 7 глава, со 2 стиха. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен, при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почитал я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные возвратились в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим. История о сотнике. Когда я смотрю на этого человека и пытаюсь понять его, то самое яркое для меня, что бросается в глаза, это его смирение. Иногда мы слышим разные слова и употребляем их, и очень часто видим в Библии, но не всегда мы можем четко сказать или дать определение этому слову. Когда вы слышите смирение, какие у вас возникают ассоциации? Подумайте. Как бы вы определили, что такое смирение, вас спросят. Ну, скажи мне, что такое смирение? Как бы вы дали этому слову определение? Я назову то, как я это понимаю, и то, о чем я буду говорить. Смирение – это правильное положение перед Богом, перед людьми, перед самим собой. Смирение – это правильное положение. И первое – это перед Богом. Смотрите, сотник. Кто такой сотник? Сотник – это человек, который имеет в подчинении 100 людей. Ну, очень просто, правда? Но это не обычные люди, это воины. 100 человек военных, которые имеют оружие, тем более в те времена, когда не обязательно римские граждане, но под властью Рима, они пришли, они завоеватели, да? То есть они пришли, оккупировали эту часть, и 100 человек воинов, которые, по сути, имеют хорошую такую власть обладают там. Ну, кто может что-то сказать против вооруженных людей, тем более против ста? И цель их там была, чтобы как раз и подавлять вот инакомыслие или какие-то, может быть, восстанческие вот эти позывы, чтобы свергнуть власть Рима. То есть они там были как размещены, чтобы вот на этой территории был порядок. И он был кто? Человек, который управлял этими людьми. По сути, он обладал достаточно такой хорошей и сильной властью, правда? Начальник ста вооруженных людей. Но как он себя ведет, когда мы смотрим? Как бы не соответствует человеческому представлению, да? То есть ему ничего не стоит сказать там, приведите мне, и привели бы просто Иисуса. Пришли бы воины, и обладая властью, они бы привели. Но он поступает совсем по-другому. Он находится на другой территории, он видит их обычаи, знает их культуру и понимает это все. И не просто понимает, но принимает. Свое положение перед Богом он видит иначе. Не такое положение, которое он имеет в мире. Чтобы нам лучше это понять, я прочитаю еще одно место. Это пример из другой книги, книга Неемия. 6 глава, с 10 по 11 стих. Предыстория такая. Неемия, он тоже был власть имеющий человек. Они восстанавливали Иерусалим, стены иерусалимские. И, конечно, было противостояние, что люди враждебные, они хотели, чтобы не было нового этого государства вновь Иерусалима. Если Женя читал историю о том, что был когда-то государство, но вот-вот надвигалась беда, да? И она потом пришла на Израиль, стены были Иерусалима разрушены, народ был уведен в плен, то потом началось обратно, через прошествие там 70 лет, люди стали возвращаться. И первое, что они стали делать, отстраивать стены Иерусалима. То, конечно, враждебные вокруг люди не хотели, племена, чтобы это было. И вот Неемия, он возглавлял это все. И приходит к нему один человек и тайно ему говорит, тебя придут убить. Тебя придут убить. И Неемия размышляет, что делать. Сегодня ночью придут убить. Что делать? И вот он говорит, 6 глава, с 10 по 11 стих. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегатавелова. И он заперся и сказал, пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой дверь храма, потому что придут убить тебя. И придут убить тебя ночью. Вот он рассуждает. Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Он вполне осознает, кто он такой. И говорит, может ли такой человек бежать, как я? Ну куда убежишь, если тебя везде знают? Ты необычный человек, да? Ты человек, который обладал властью, и тебя даже в лицо все знают. Ну, это то же самое сказать, ну, беги, Путин, где-то в стране спрячься, его везде узнают, правда? Все же его знают. Так и он, обладая вот этой властью, ну, куда, говорит, как, куда я убегу? Где я спрячусь? Меня же везде узнают. Ну, так и есть. И второй часть он говорит, а могу ли я, такой, как я, человек, войти в храм и остаться жив? Нет. Независимо от того, какое ты положение в мире имеешь, ты не можешь войти в храм. Потому что в храм мог войти только священник, а в особую часть храма только первосвященник раз в год. И независимо от того, кто ты в мире, он понимает, я не могу войти в храм. Я не имею того положения перед Богом, чтобы войти в храм и остаться живым. У него такая трезвая оценка самого себя. С одной стороны, он понимает, что он известен и не может убежать, спрятаться среди людей. И с другой стороны, он понимает, независимо от того, что я здесь практически царь, я не могу войти в храм. Он понимает свое положение перед Богом. Кем бы я ни был в мире, это не определяет моего положения перед Богом. И правильное положение, один человек сказал перед Богом, независимо, кем бы я ни являлся, это положение, стоя на коленях перед Богом. Вот это правильное положение. Не знаю, правда, нет, но есть такая история про одного человека, папа римский, в какие-то давние времена, во времена Франциска Ассизского. Франциск Ассизский — это был такой в свое время очень богатый человек, но однажды он понял, что это неправда, неправильно все, раздал свое богатство и был таким странствующим проповедником. И от него даже пошел такой, как ордер, да, орден, движение такой нищенствующих монахов, которые отказывались от всех благ мира, чтобы проповедовать именно о Царстве Божьем. И вот однажды рассказывает такую историю, что один умирал папа, который папа римский, обладающий такой властью, казалось бы, да, и умирая, он не мог умереть. Очень трудно ему было, мучился, лежал на смертном одре и не мог долго отойти. И люди, приближенные к нему, позвали этого монаха, Франциска Ассизского, чтобы он помог, что-то такое сказал. И вот он, нищенствующий монах, в таком рваном, грязном плаще, вот, входит в эти такие буквально царские покои, где все вот позолоченное, все идеально сделано, и там пожилой человек, папа римский, мучается. Он подходит к его ложу и вот скидывает с него вот это одеяло, снимает свой рваный плащ, накрывает и говорит: забудь, что ты папа римский, забудь. Потому что перед Богом ты такой же грешник. Тебе просто нужно покаяться и уйти с миром. Независимо, кто я в этом мире, независимо, какое я положение занимаю в этом мире, перед Богом, как я уже сказал, мое правильное положение – это стоя на коленях. И вот это правильное положение. Исаия, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, свято имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Псалом 50, 19 стих. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Смиренного. Итак, правильное положение перед Богом, положение молитвы, положение покаяния, осознание все-таки величия Бога, понимание своего положения перед Ним. Я ничего не заслужил, ничего не могу заработать. Нет. Единственное правильное положение – это покаяние. Перед людьми. Иногда вот это слово «смирение», оно, наверное, вызывает неверные ассоциации, особенно в нашем мире. Что такое смиренный человек? Часто можно услышать это «забитый», униженный, человек, имеющий чувство вины, который не умеет постоять за себя. Но это неверное понимание этого слова. И еще можно услышать, да, смирить — это значит унизить человека, да, как-то укротить его, что-то такое с ним, как в рабство, да, такое, привести, показать превосходство над ним силы, смирить. У нас появляется неверное понимание этого слова. Но посмотрите, слово «смирить», «смиренный», корень этого слова – «мир», да? Смотрите, слово состоит из корня «мир», «мир в сердце», внутренний мир. От моего правильного положения, во-первых, перед Богом, приходит мир в мое сердце, перед людьми правильное положение. Когда я на своем месте, да, когда у меня нет амбиций. Что такое противоположность смирению? Это гордость, правда? Гордость. Что это? Это завышенная самооценка. Это амбиции. Человек думает, что он достоин большего, лучшего, что он более значимый, что мир крутится вокруг него, все вращается, правда? Такое распухшее я мое, да? Мое самомнение о себе. Вот смотрите, от несмирения, то есть что такое смирение? Когда я трезво смотрю на себя и оцениваю самого себя, правда? А не смирение или гордость — это вот эти рамки, которые вышли за это, да? Вот за вот мое понимание, вот так вышли. И вот именно вот эта часть, которая выходит за рамки, вот это самая болезненная часть, гордость моя, вот это вот мое самомнение, которое, что-то какая-то критика или обличение, которое попадает вот в это и вызывает во мне что? Раздражение, недовольство, обидчивость, злость, ненависть, непрощение. Это как раз вот эта часть. Когда я о себе или думаю больше, или думаю, что должны как-то относиться по-другому, или еще что-то. Вот распухшее такое, раздутое мое я. И оно очень болезненное. Это именно то, что Бог хочет исправить в нашей жизни, как бы так снимая, да, стружку. Хочет убрать вот это все лишнее, чтобы я встал в правильное положение. Но это болезненный процесс. Смотрите, результат какой? Библия говорит о результате гордости. Притча 11 глава, 2 стих. Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренным мудрость. Придет гордость, придет и посрамление. Как результат. Притча 16 глава, 18 стих. Погибели предшествует гордость. Это тоже как результат. Погибель. Один из ярких примеров человека, который сильно возгордился и захотел большего, это в книге «Есфирь». Такой человек был Аман. Очень известная история. И я всегда, когда рассказываю о ней, всегда говорю, в тот момент я бы хотел быть там и видеть лицо Амана. Когда он настолько был горд, что один человек не поклонился ему, и он решил за него уничтожить весь народ. Уже приготовил все. А для этого человека даже приготовил виселицу у себя во дворе. И не просто приготовил виселицу, созвал всех родных и близких, чтобы торжествовать, глядя на повешенного этого человека. И вот уже у него все было готово. И он пришел к царю рано утром, чтобы вот... Ну, так случилось, что Бог отнял в эту ночь у царя сон. И царь не мог уснуть и позвал чтеца, и тот читал историю. Ну, аналы такие царские, что происходило. И вдруг он натыкается на эту историю, где... Однажды вот именно этот человек, ради которого Аман хотел убить весь народ, Мардохей, спас царя, раскрыв заговор против царя. Случайно или не случайно подслушал, проходя мимо, что был заговор, раскрыл. И царь спрашивает, а наградили ли этого человека? Нет, как не наградили? Кто там во дворе? Ну-ка позовите ко мне. А там Аман ждет, чтобы торжествовать. И Аман заходит, и царь спрашивает, что мне сделать? Что должен сделать царь, который хочет каким-то образом отличить человека? Аман, правая рука царя, доверенное лицо, о ком он думает? В гордости своей, о себе. Он думает, о, царь хочет меня как-то возвеличить, меня отличить. И рассказывает, вот, должны посадить на царского коня. Самый близкий человек должен взять под уздцы этого коня, вести по площади, по улицам и говорить всем, вот человек, которого царь хочет отличить. Вот в этот момент я бы хотел увидеть его лицо. Когда царь говорит, ну иди и сделай это Мардохею. И это было началом его падения. Возгордился. Гордость его привела. Он даже не мог подумать, что это может быть о ком-то другом. Он даже не мог себе представить, что это тем более будет Мардохей. У Бога есть чувство юмора. Я прекрасно это вижу, особенно в этих местах. Ну вот гордость к чему приводит. Человек становится слеп. Человек становится... Он не видит не только себя, но и все в окружении. Все искажено. Некий Лоосский сказал, «Развитие в себе христианского смирения есть радикальное лечение души, потому что оно устраняет первопричину ее заболевания». Гордость, самолюбие, тщеславие, вообще все те страсти, которые связаны с преувеличением значения своего «я». И наоборот, посмотрите, правильное положение мое перед людьми, перед Богом, или смирение перед людьми, оно не дает возвышаться над другими людьми. Сотник, опять же, он имел власть, имел положение. Но мы видим, что он не возвышался над людьми. Посмотрите, кого он отправил к Иисусу в первую очередь. Пришли иудейские старейшины. По сути, это его враги. Ну, или сотник, это является их врагом. Но они идут добровольно. Они идут и говорят Иисусу, он достоин, чтобы ты пришел к нему. Потому что он понимал свое положение, он уважал их культуру. Старейшины это были самые уважаемые люди в том городе или в той местности. Я так скажу, когда у человека есть смирение, то и враги становятся друзьями. Ну, и у него еще и друзья были, правда? Написано второй раз, что он послал друзей своих. Обычно у людей, имеющих власть, друзей-то нету, да? Потому что это надменные часто люди, гордые. Есть только такие, как подлизы, прихлебатели, да? Но если написано здесь друзья, значит, это были друзья. Друзья – это равные люди. Друзья, которые могут открыто общаться. У него были и друзья. Смирение делает человека дружелюбным. Это как показатель. А много ли у вас друзей? Есть ли друзья? Хотят ли люди с вами общаться? Смирение делает нас дружелюбными. Смирение дает нам хороший круг общения. Людям гораздо легче с нами быть. Потому что мы не возвышаемся, мы не унижаем другого человека вокруг себя. И посмотрите, Бог действует через смиренных людей. Ну, как результат, у сотника слуга был исцелен. Мы еще к этому вернемся. Но один из примеров, что Бог действует, это пример моей жизни, когда я только уверовал, я, конечно же, кому в первую очередь я рассказывал Евангелие, своим близким, родным, маме, папе. И папа, конечно, у нас была давняя история, я уже давно не жил с родителями, было все плохо. И в очередной раз я тут приехал, какой-то другой, и начинаю отцу своему говорить Евангелие, Бога. Конечно, его реакция была, мягко сказать, он смеялся, не хотел ничего слушать. Ну, какой-то очередной думает, заскок. И долгое время никак я не находил подход к отцу, и, конечно, было сложно говорить. Я говорю, Господи, ну почему? Я ему говорю такие истины, а он меня не хочет слушать. В свое время Бог, читая Библию, говорит, что а ты в правильном ли положении-то перед отцом? Ну и не важно, что он неверующий, не важно, как бы ты его ни оценивал, это твой отец. И заповедь от этого не меняется. Где твое уважение и почитание отцу? Как это проявляется? Как он это видит? Это был такой отрезвляющий момент в моей жизни. И действительно, что я тут приехал, да, как говорят, яйца курицу учить? Что я тут приехал такой, и давай учить, как ему жить? А кто тут, вот в его, как это в его глазах выглядит? И когда я понимал, это было нелегко, потому что нужно было приехать и говорить о других вещах. Научиться вновь говорить ему, пап, я тебя люблю, ты мне дорог. Я помню те моменты, когда ты там брал меня с собой на рыбалку или куда-то возил. Не важно, что он неверующий, он прожил жизнь, он строил эту жизнь. И мне важно, как ты думаешь об этом, что ты смотришь на это. Мне нужен твой совет. Правильное положение. Бог очень много расписывает, как нам вести себя перед начальством, перед родными, мужья перед женами, жены перед мужьями, перед детьми. Бог говорит и определяет, какое правильное положение мы должны занимать. И вот это действительно, как Женя говорил, Творец, который сотворил, Он знает, как нам быть, в каком месте и как себя вести. Он это определяет, не мы. Смирение – это занять правильное положение. Жить в этом. Сегодня я верю, что мой Отец на небесах. И Бог действовал благодаря тому, не потому, что я что-то говорил, но потому, что я занял это положение перед Ним, и Он сам первый стал говорить о Боге. Не я даже начал этот разговор. Он стал говорить. Так, правильное положение перед людьми, наверное, самое сложное, правда? Но часто вот это именно и определяет наше положение перед Богом. Помните, как написано, да? Если ты говоришь, что любишь Бога, а любви к брату не имеешь, обманываешь себя. Так и здесь, когда мы говорим, о, я такой смиренный перед Богом, а перед людьми нет, чуть чего меня только тронет, сразу же у меня гнев, ярость, я там, эти неправильно, это ко мне не так относится, да я достоин большего. Где смирение перед Богом? Как оно тогда может выразиться? Видимые вещи – это наши отношения с людьми. Вот это то, что на самом деле указывает, как лакмусовая бумажка, о том, в каком я положении на самом деле есть. Проверьте себя. Есть ли у вас ропот? Есть ли недовольство? Принимаю ли я тех людей вокруг меня, которые есть? Начальство или, может, подчиненных? Как я себя веду? Может быть, я люблю возвышаться или что-то еще. Смирение перед самим собой. Об этом редко думаешь, об этом мало говоришь. Что это такое? Это трезвое видение самого себя и принятие себя таким, какой ты есть. Ну, не в плане, да, вот моей греховной натуры. То можно сказать, ну, что мне теперь делать? Иногда, да, так говорят. Я бы сказал, это ложное смирение. Я говорю, ну, я вот такой есть, принимайте меня таким, какой я есть. Это отговорка, это нежелание меняться, это нежелание расти, нежелание исправляться, нежелание признавать свои грехи, ошибки и оставлять их каяться. И это неправильное положение, когда я говорю, ну, я вот такой, какой есть. Но есть другие аспекты нашей жизни. Это кем я родился, моя внешность, в каком месте я родился. Когда мы говорим о сотнике, посмотрите, как он себя опять же ведет. Он говорит, я не достоин, чтобы ты вошел ко мне, да, в дом. Да и себя, говорит, я не почитал достойным прийти к тебе. Казалось бы, человек, имеющий власть, как это я недостоин? Да, ты недостоин, да? Нет. Он понимал, что он язычник. Он понимал, что действительно в этой стране, в этой культуре другие правила. И он их принимал. Что иудею войти в дом язычника, это было стать ритуально нечистым. Поэтому он говорит, я недостоин. Он это принимал. Он понимал, и не просто понимал, но он это принял. Ну да, что им можно сделать? Я родился язычником, я занимаю это положение. Но независимо ни от чего, он никак как-то это, у него нет недовольства, да, к этому. У него нет чего-то. Да, ну так есть, так Бог определил. Если мы чем-то недовольны относительно себя, то это ропот против Бога. Как будто Бог ошибся, что я родился в этом теле, родился в этом месте. Как будто Бог ошибся. Псалом 138, с 13 стиха. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мои видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Бог сотворил. Бог соткал тебя именно таким, каким ты сегодня есть. Зная о том, что Бог благ, Он сделал это наилучшим образом. Именно так, как тебе нужно. Знаете, мне не стыдно признаться, но в моей жизни всегда был ропот. И, может быть, когда я Бога не знал, но я почему-то думал, ну почему так все у меня не так? Почему вот в детстве, когда я был подростком, знаете, у меня все лицо было усыпано угрями, да? И, ну, это было так болезненно. Постоянно было, ну почему так? Я был спортивный парень, симпатичный. Сегодня я понимаю, если бы этого не было, у меня было бы гордости, наверное, больше, чем нужно. У меня было бы отношений других больше, чем нужно. Это был такой элемент, который очень сильно смирял меня и давал мне постоянно мысли думать об этом. Это то, что в конечном итоге было такой ключиком к моему сердцу для Бога. И Бог не случайно это сделал. Может быть, мы сегодня не понимаем и чем-то недовольны в себе, Но поверьте, Бог благ. Если это есть что-то, это для чего-то нужно. Не бывает случайности. Вот в моей жизни это так. Вот я сейчас оглядываюсь назад и вижу, Бог благ. И я даже благодарю Его за то, что у меня были вот такие недостатки на лице. Потому что это смиряло мое сердце. Это то, что не давало мне возгордиться и улететь куда-то. Завести кучу связей, которые мне не нужны сегодня. Бог благ. Он знает, что нам дать. Может быть, я мечтаю, ну почему я здесь, в Сибири, в холодной родился, где-нибудь не в жарких странах? Ну, может быть, как раз вот как Женя или кто-то должны были услышать от меня Евангелие. И Бог хотел, чтобы я здесь жил. А почему вы здесь живете? Почему Бог вас поселил на это место? У него тоже есть план. Он не ошибся, если вы здесь. Принять самого себя, принять там, где я родился, где я живу. У Бога есть удивительный план. Смирение, когда я слышу, его нельзя как бы разделить на какие-то все-таки составляющие. Да, это одно целое. Мое положение перед Богом. И вот с этого именно и начинается мое положение. Вот правильное смирение или вот работа над моим сердцем начинается перед шагом перед Богом. Когда я прихожу к Нему с покаянием, когда я признаю Его Творцом, Его Спасителем, когда я Его впускаю в свою жизнь. Вот это первый шаг. Следующие шаги – это когда я открываю Ему сердце и даю Ему место, чтобы Он обличал меня, чтобы Он указывал на мои недостатки, показывал, в чем я неправильно стою, да? В отношении с другими людьми, в отношении к самому себе. Ну, конечно, прежде всего к Нему, где у меня ропот, недовольство, непринятие Его воли. Все это не смирение. Бог хочет нас поставить в правильное положение. Для нас это благо. Для нас это мир, как я сказал, в сердце. Для нас это, как у нас есть один ролик такой, когда спичка вылезла из коробочки, да, и не может понять, а для чего она предназначена, пока нечаянно головой не чиркнулась об черкаш. Да? Такой образный ролик. И вдруг она поняла, для чего она. Свое место, что ей нужно зажечь и сгореть. И она сгорела с такой большой улыбкой на лице. Наше место перед Богом. Наше место в этом мире. В заключение я хочу показать вам лучший пример смирения, который мы могли бы когда-либо увидеть. Это смирение Иисуса Христа. Филиппийцам 2 глава 6-8 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Апостол Павел здесь говорит об Иисусе и дает ему, вот, определяет его положение, что первое, что он говорит, что он не почитал хищением быть равным Богу. По положению он Бог, он не похитил этот титул, да? Не почитал хищением. То есть не лже. Он был равен Богу. Но что он сделал? Написано, он в буквальном смысле вошел в другое положение, да? Он уничижил самого себя, принял образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став человек. Сам себя смирил. Вошел в единственное правильное положение перед Богом, которое было угодно Отцу, чтобы Он прошел этот путь и умер за грехи наши. Это был единственный путь нашего спасения. Встать в то положение, которое было угодно Богу, чтобы принять эту жертву. Смирил себя. С каких высот, да? До того, чтобы стать по виду как человек. До смерти и смерти крестной. Сегодня, принимая вот эту жертву, этот путь, мы имеем только спасение. Это единственный путь. Но и для нас нужно, чтобы мы встали в правильное положение перед Богом. Положение покаяния, положение признания себя грешником признание себя недостойным Бога, не по нашим делам и заслугам, но по Его милости и благодати. Смирить свою гордость, отказаться от своего «я». Вот это правильное положение перед Богом. Пусть нас Бог в этом благословит, подумать, проанализировать свое сердце, помолиться, чтобы Он указал нам на то, ну а где я все-таки не в верном положении перед Ним, перед теми людьми, которые нас окружают, покаяться, чтобы Бог исправил нас и благословил. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, мы славим Тебя. Действительно, Ты дивно устроил каждого из нас, Господь. Но грех, живущий в нас, все исковеркал, все испортил. Грех влечет нас. Делает такую иллюзию, думать о себе, что я больше, что я чего-то достоин. Делать какие-то претензии Тебе иногда, Господь. Прости нас за это. Прости, Господь, и исправь наши сердца. Научи нас смирению, научи нас тому, как мы должны себя вести перед Тобой, в каком будет положении, как соизмерять Тебя и себя, Господь. Кто Ты? А воздать Тебе должное положение, потому что Ты Бог, Творец всего. Кто я? Чтобы роптать, быть недовольным пред Тобой, Господь. Но я благодарю Тебя, Господь, что Ты через Иисуса Христа примирил нас с Собой. И сегодня я могу иметь общение с Тобой, и Дух Твой может действовать в наших сердцах, исправлять, лечить нас, Господь, убирать вот это вот все надутое, раздутое самомнение или еще что-то, Господь, исправить. Чтобы мы были подобны Иисусу Христу, понимали, кто мы. Чтобы наши отношения с людьми в окружающем были яркими, чтобы у людей это вызывало вообще шок, непонятно что, потому что они видят другое положение, другое отношение, непривычное для них. Такой, как сотник себя вел. Это было, наверное, непривычно для многих. Иисус оценил его. Господь, благослови нас размышлять об этом, думать о себе, о своем сердце. Благослови, прошу, во имя Иисуса Христа. Аминь.